Читаем продолжительный текст из Евангелия Луки, первая глава, у нас еще есть время для рассуждений, с 5 стиха. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захарий ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснился с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Аминь. Вот такой отрывок Писания в заключение нашего богослужебного собрания. Вы знаете, мы этот текст обычно читаем на Рождество. Редко можно услышать вот эти события в обыденном, так мы скажем, привычном для нас тоне богослужебных собраний воскресных, да и не только. И вот когда размышляешь вот это, об этом периоде историческом, библейском и таком личностном, то это такая глубина, что вот в этом прочитанном тексте столько мыслей, и, ну, просто не передать вот тех чувствований, которые порой мы даже ощущаем, когда хор исполняет эту рождественскую ораторию, сердце наполняется радостью, торжеством вот этого величия, той принадлежности нас сегодня к этому великому семейству детей Божиих, к Церкви Иисуса Христа. И сегодня преддверие Рождества, и этот день называют сочельником. И вот когда как-то так вот пришлось размышлять, ну, все-таки что это включает в себя это слово «сочельник»? И удивительно, что опять здесь наше человеческое представление, которое мы хотим представить, и как бы вот наше понимание уместить в образ нашей повседневности – слово «сочельник», оно исходит от древнерусского слова «сочива». А «сочива», оказывается, означает какое-то особое некушение. И вот удивительно, что вот это кушание ведет к периоду, когда Иаков накормил чечевичной похлебкой, помните, Исава. И тем самым отрекся от первородства, добровольно отрекся, а Иаков принял у себя вот эту миссию первородства, то есть миссию того благословения. Мы знаем эту библейскую историю весьма подробно, наверное, и хорошо, и часто останавливаемся на ней. И что удивительно, мы никак не можем при всем нашем познании богословской мысли современного христианства вот отойти вот от той повседневности, потому что мы не можем представить себе вот того даже значения до конца, что значит ангелы пришли, и этот ангельский хор вот так воспевал, и мы так скажем, слушайте, ну как так? Почему все человечество не слышало этого хора? Почему только вот эта маленькая часть этих пастушков в этих Вифлеемских полях вдруг услышала это прекрасное песнопение? Для нас остается огромной тайной, почему Бог сузил свой приход до минимума, обозначил его вот в неких таких, знаете, духовных пределах не только нашего представления, но и нашего отношения к этому событию. И хотя мы сегодня за плечами уже более 2000 лет истории Церкви, мы до сих пор не можем до глубины испить вот значение этого праздника, этого торжества Рождества Христова. И мы с вами сегодня вновь, по милости Божией, пришли вот к этому времени, когда говорим об этом библейском событии, такой далекой для нас давности, древности, и вместе с тем имеющей огромное значение для нашего спасения. Да, мы превращаем сегодня в этот праздник какой-то ритм суеты и коммерческой основы, и мы удивляемся всему тому, что нет сегодня людей, которые, наверное, только в исламском мире не отмечают этот праздник, и то христиане, которые имеют тайные церкви в этой части мира, собираются и празднуют, и радуются приходу в мир Спасителя. Но сегодня мы говорим также о том, что исследования, они проводятся и будут проводиться. Но для нас сегодня, здесь находящихся, я думаю, что одно из главных моментов должно послужить то, что мы возвращаемся, чтобы узнать еще раз о том твердом основании того учения, в котором мы с вами находимся. Не учение евангельских христиан-баптистов или других деноминаций, но учение Евангелия, твердого учения, на основании которого мы сегодня исповедуем нашего Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Поэтому Бог производит в нас и действия, и хотения по своему благоволению. Он установил когда-то в Израиле определенные дни праздников, и вот эти праздники, они вошли и в Церковь Христову, уже где-то более разветвленной части, когда для нас Рождество – это особое событие. Новый Завет, и кто-то подсчитал, что в Новом Завете более 35 чудес были совершены нашим Господом Иисусом Христом. И чудо в нашем понимании – это событие, которое абсолютно сверхъестественно, и которое не может сделать ни один человек. Мы помним эту историю, когда Никодим пришел ко Христу и сказал, что те чудеса, которые ты делаешь, не могут быть ни от Бога. То есть мы концентрируем свое внимание на неком чуде, связанное с приходом Иисуса Христа. И чудеса, они редки в Священном Писании, очень редки. И они происходили или происходят в очень узкой полосе времени. Кто-то, исследуя этот вопрос, сказал, что в Иисусе Христе все чудно. И вместе с тем, 800 лет от Ильи и Елисея не было чудес до первого пришествия Иисуса Христа. 400 лет небо молчало. И мы с вами, христиане 21 века, оказываемся вот во времени, когда небо молчит, то есть молчит в проявлении какого-то чуда. И мы даже не придаем значения тому, что 67 лет тому назад было чудо, на котором мы, в общем-то, ну и слышим, и часто говорим, но это чудо, когда в Израиль вернулся народ Божий, когда эту пустынную землю превратилась эта земля в сад цветущий. Это чудо, но этого чуда не было 1948 лет. И даже мы сегодня вот в этом процессе такого стремительного движения истории человечества не можем никак остановиться, нас куда-то все влечет, мы торопимся, мы опаздываем. И удивительно есть фраза: когда мы живем, мы думаем, что никогда не умрем, а когда умираем, мы вдруг говорим: да как будто бы мы не жили. И это точно так, это подлинно так. Мы стремимся вот в нашей повседневности, в заботах, в обыкновении, что знаем, что вот сегодня, да, пришло время, 24 декабря 2015 года будет праздник Сочельник, завтра будет праздник Рождества, 7 числа мы будем до 7 об этом постоянно говорить, радоваться, торжествовать в песнопениях. И вместе с тем мы куда-то летим, летим в эту вечность. А вот этот период, он нас, как бы, знаете, не только возвращает в прошлое, но и предлагает нам остановиться, остановиться и поразмыслить в этой гонке. Есть такое удивительное слово в Писании, притча 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Без откровения свыше. И можем мы и не согласиться с этой мыслью, но если мы на самом деле не будем чем-то вдохновлены или не будем вдохновлены Духом Святым, мы будем жить в обыденности. Мы будем продолжать свою земную жизнь в обыденности день за днем. И вот сегодня день некого особого откровения, откровения того, не только того, что было, а того, что есть, что благодать Божия еще продолжается, что еще не вошло полное число язычников в Церковь Христову, и что еще не наступил день восхищения Церкви и второго пришествия Христа. Это будет особым откровением для всего человечества, а для нас сегодня откровение в том, что мы знаем Господа как своего личного Спасителя, что мы радуемся спасению. И вот в этих событиях мы читаем об этих двух уже достаточно пожилых людях. Нельзя назвать, что они были старцы, но, как здесь сказано, в летах преклонных. Возможно, где-то ближе к 60, а возможно, можно уже даже сказать, и после 60. Здесь не так давно подошел один молодой человек и говорит: я обращаюсь к вам как к старцу. Я подумал: ничего себе, 62 года, уже старец. Вот здесь интересный момент. Это были люди, наверное, моего возраста, мы скажем. Недавно, в прошлом году, вернее, была одна встреча, и один известный публицист в нашей стране, известный человек такого интеллектуального уровня, говорит: мы со своей женой в 65 лет родили еще 5-го ребенка. И вот когда мы смотрим на эти события библейские, мы видим с вами, братья и сестры, на самом деле чудо, чудеса, происходящие на тот период времени. И вот эта чета, она благословенная, здесь сказано, оба они были праведны. Давайте скажем так, отбросим их преклонный возраст, обратим внимание на их духовную сущность. Они были оба праведны пред Богом. Какая благословенная оценка этих людей. Мы иногда смотрим на возраст, спрашиваем: а сколько вам лет? И, наверное, не всегда задаемся вопросом, а вот эти годы соответствуют ли тому, чтобы назвать этого человека благочестивым, богобоязненным, праведным пред Богом. А здесь весьма высокая оценка, оба они были праведны пред Богом. То есть их личная и общественная жизнь – она была пред Господом весьма высока. И размышляя об этом, мы можем сказать или спросить себя каждый, а могут ли о нас с вами сказать или о нашей семье христианской, что мы такие же в церкви, как и дома? А здесь сказано, что они были оба, поступали по всем заповедям непорочно, и уставом Господним сказано «беспорочно». И вот в жизнь этих людей входит вот это чудо, И однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. И все-таки здесь вот неким таким поводом, мы бы сказали, служила их благочестивая, богобоязненная жизнь. Она позволила вот эта жизнь их услышать об откровении Божьем. Да, засомневаться в этом, но быть использованным или быть орудием в руках Божьих. И возвращаясь вот к этим людям, в их непорочности, хотелось бы сказать, что удивительно есть слова апостола Павла в послании к Ефесянам, 5 главе, 22 стих, когда Павел говорит, что в семье нужно повиноваться друг другу в страхе Божьем, и только потом идет такое объяснение, кто кому, в какой последовательности и в чем должен угождать друг другу, и жена, и муж. Но вот начало идет и в удивительных словах – повиновение друг другу в страхе Господнем. И тогда мы делаем некий анализ и скажем, вот эти два пожилых человека – они были подлинно, которые именно уважали друг друга, были в повиновении друг другу, не просто как люди, но люди, верующие в страхе Господнем. И вот это вопрос, вопрос о сохранении христианской семьи, да и не только. Мы живем во время, когда семьи рушатся, и одна из причин порой разрушения христианской семьи заключается в том, что в семье потерян страх Господень, а все остальное тогда уже следствие, которое может привести к определенному и падению, и разрушению собственного дома. И здесь для нас очень такой, знаете, видимый пример, пример подражания той жизни, которая позволила Богу говорить с ними. И говоря с ними, предложить им или дать им такое великое поручение, и вот здесь мы читаем, однажды, когда он в порядке своей среды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. И Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Я думаю, что если бы сейчас вошел ангел Господень, может быть, даже не Гавриил, что было бы с нами? Куда бы мы с вами прятались? Или, может быть, побежали бы в наши боковые двери? А может быть, на самом деле от смущения тоже бы испугались? И здесь сказано, увидев его, смутился, и страх напал на него. И вот, читая Новый Завет, мы можем с вами видеть, что всякая встреча людей даже того периода времени с небом в лице ангелов производила страх и ужас. И даже тогда, когда Иоанн, уже будучи апостолом, опытным служителем, получает откровение от Бога и видит прославленного Христа, он падает ниц и не может ничего сказать или как бы возразить, или что-то выразить, какую-то свою мысль. То есть встреча с небом меняет наше не внутреннее состояние, а наш физиологический человек воспринимает это с ужасом, со страхом. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И вот, обращая внимание на это, мы можем сказать, что священнический удел, как и тогда, так и сегодня, он непростой, он весьма ответственный. И если читать книгу Левит, можно понять, что роль священника, как тогда, так и сегодня, имеет глубокую духовную ответственность. И вот мы читаем в Левитах: «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он, то есть священник, для очищения святилища, до самого выхода его, так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево». Вот задача, которая стояла перед Захарией, и, возможно, в этот миг он не думал и не вспоминал о своей молитве. И мы сегодня, подавая записки на кафедру, находясь вот в Доме Божьем, чем заняты наши мысли? Мы видим здесь, что Захария был полностью, как бы, знаете, внутренним человеком вовлечен вот то поклонение, ту задачу, которая была поставлена перед ним, как перед священником, войдя в святое святых. Он молился за себя не для того, чтобы именно попросить о сыне, а чтобы освятить себя, чтобы быть пред Богом чистым и употребленным как сосуд. И вот тогда только за народ, мы читаем в книге Левит. Братья и сестры, это говорит о том, что предстоять пред Богом – это весьма ответственно, не мелькотинности наших земных интересов и забот, которые стоят постоянно перед нами, а в страхе Божьем, отражая то, для чего мы призваны, будучи детьми Божьими, будучи людьми, рожденными свыше. И поверьте, что не только тогда Захария на тот период времени, но и мы в своем внутреннем человеке сможем услышать голос Божий. Не в явном представлении ангела, не в явном представлении Сына Божия, но в той благодати и пребывании Духа Святого, который откуда приходит и куда уходит, никто не знает, сказал Христос Никодиму. Но голос мы его слышим. Это ясно подчеркнуто в 3 главе Евангелия от Иоанна, 8, с 8 по 10 стихи. Голос его слышим. И вопрос для нас, как и вопрос для Захарии, откликнемся ли мы с вами на тот призыв, который был сделан воистину подобно Захарии. И ангел говорит ему: «И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются». И он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И вот эти слова ангела, они открывают то внутреннее настроение Захарии, когда он вместе со своей женой Елисаветой молился о том, чтобы Бог дал им детей. Здесь не сказано, молились они 20 лет, как Ревека с Рахилью. Молились ли они больше, мы не знаем. Но мы знаем ясно, что они молились о том, чтобы в этом доме было не только продолжение рода земного, но было продолжение рода священнического. Это не интересы своей собственной плоти или желание, чтобы наш сын или дочь стали известными людьми. Мы встречаем в церковной практике такие моменты, когда в молодости кто-то оставляет Христа. И есть такие примеры в нашей церкви. Достигает большой высоты в этом обществе, вплоть до замминистра того или другого ведомства. Но проходит время, когда вот это прошлое или то достижение посредством оставления истины человеческим путем не удовлетворяет до конца нашего внутреннего человека. Мы сокрушаемся, мы исповедуемся, и мы сожалеем о том утраченном времени. У нас есть один из внуков, который ему сегодня 9 лет наступает, и вот, когда он был еще совсем маленьким, мы как-то рассуждали с ним, я ему говорю: «Тима, вот я бы хотел, чтобы ты стал проповедником». И вот эти мысли, они как-то нет-нет опять всплывали, мы молились иногда, рассуждали. И вот как-то вот где-то в начале этого года вдруг он говорит мне: «Дедушка, а можно я буду не только проповедником, но и автогонщиком?» То есть у него с возрастом вот свое представление, вот то формирование, и у него взвешивание, а все-таки, наверное, что-то влечет и то, и другое, правда же? И проповедник, и автогонщик. Вы знаете, вот мы говорим об этом, но ведь у Захарии и у Елизаветы была цель. Цель не такая, как у матери сыновей Завидеев: «Позволь одному сесть по правую или по левую сторону». Нет, у них была цель другая. У них была цель, чтобы сын их продолжил не дело отца, а служение, служение дома отца, дома и среды Авиевой. И вот это глубокая духовная истина, которая должна сегодня нас, родителей, бабушек и дедушек, повергать ниц и просить у Бога, возможно, прощения, чего мы хотим или кем мы хотим, чтобы стали наши дети и наши внуки. Нет больше радости, Иоанн будет писать, когда я вижу детей моих, ходящих в чем? В звании министра, в звании какого-то положения земного. Он говорит, нет больше радости, когда я вижу, что дети мои ходят в истине. Вот радость, которая наполняла сердце Захарии, да, у него было смущение. И ангел успокаивает его, потому что цель была его молитва за род свой не земная, а небесная. И поэтому Иоанн и говорит ему, вернее, ангел, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина из секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Мы совершаем молитву над нашими детьми, мы приводим их в Дом Божий, правильно делаем, и приводим сюда их, и пред церковью совершаем молитву благословения. Но есть одна особенность, что дети наши, по сравнению с Иоанном, должны в свое время родиться свыше. Это некая духовная особенность его прихода заключается в том, что он уже был именно исполнен Духа Святого. Здесь сказано, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Мы встречаем сегодня в нашей жизни, у нас в церкви даже есть такая девочка, бабушка, ею хвалится и говорит, знаете, она какая-то особенная. То есть она опережает на порядок, на несколько лет своих сверстников в знании тех или других предметов в школе. Их называют, я даже не знаю, каким словом правильно это сформулировать его, но какими-то необыкновенными детьми. А вот этот ребенок был своей необыкновенности тем отличался, что и был исполнен Духа Святого. Мы знаем, наш Господь Иисус Христос, будучи еще младенцем, сказано, был именно вот тем, кто исполнен был Духом Святым. И он был примером для окружающих людей, и все его любили. Прочитайте эту историю, когда он в 12-летнем возрасте задержался в храме, а родители ушли уже домой, и когда вернулись, как они переживали за него. То есть вот ребенок, который исполнен Духа Святого, это не говорит о том, что он какой-то, знаете, вот, ну, такой супер какой-то и прям вот непонятный, вот какой-то чудный. Нет. Он обыкновенный. Но в нем есть страх Божий. В нем есть понимание, что можно и что нельзя. Даже при всей той детской шалости в этом ребенке будет видно, что он благословлен. И наша молитва за наших детей здесь ли, в церкви или дома, поверьте, они имеют величайшее благословение в их развитии. В их развитии и в их становлении до того дня, когда они должны будут родиться свыше. Поэтому Павел в своих посланиях писал и обращал особое внимание на детей, на родителей, их отношение к детям, их благословение – и в чем они заключаются, эти благословения. И вот здесь мы видим с вами, что вот эта библейская история, она учит нас очень и очень многому понимать, что голос Божий, и сегодня я, как член тела Христова, как Дитё Божие, слышу, но как я реагирую на него? Или, возможно, я жду каких-то особых откровений? Нет, их не будет. Все откровения даны в Иисусе Христе, в Нем, дай аминь. Ни один наш сон, ни одно наше понимание какого-то, знаете, понимания Священного Писания или текста, какой-то особой вдохновленности, вдохновленности или посещения, как мы говорим, ох, нас Бог особенно посетил, и вы знаете, я от Господа имею сегодня слово, не это является вот этим исполнением Духом Святым. Повседневная жизнь, и здесь сказано, оба были в летах преклонных, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вот что послужило этим двум людям, людям одной семьи, мужа и жены, быть орудием в руках Господних. Да благословит и нас Господь, братья и сестры, искать путей Божьих, испытывать Его волю, просить Его быть орудием в Его руках и, доверившись Ему, быть теми, кем Он сегодня поставил нас или кем Он нас призвал, и что Он дал нам в том даре и таланте, и, не зарывая его, прославлять Его святое имя. Ибо Павел писал послание филиппийцам вот эти удивительные слова, когда говорил, что Он, то есть Бог, производит в нас действия и хотения по Своему благоволению. Это было в жизни Елисавета и Захарии, это будет в жизни и каждого из нас. Если мы сегодня, взирая на нашего рожденного Господа, воплотившегося в наше естество, взирая на распятого Иисуса Христа, взирая на Него воскресшего и веруя, что Он одесную Отца, будем ждать милости от Него и будем готовы быть орудием в Его руках. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.